Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, как обещано. И я хочу начать, может быть, той темы, которую вы сегодня нигде не слышали, потому что она как бы не совсем тема, это просто публикация. Сегодня вышла публикация в СМИ, но для нас все тема. Сибиряк посмертно стал донором сразу для нескольких пациентов. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Публикует фотографии, так сказать, людей, которым человек запчасти свои, в общем, раздал. И по нормам медицинской этики спасенные пациенты Новосибирской областной больницы никогда не узнают имя своего спасителя, но благодарны они ему безмерно. И кому-то он, значит, дал, кому Егору маленькому, 4-месячному, пересадили печень, 37-летнему Максиму сердце, а пенсионерке Нине Никитишне роговицу глаза. И вот пациенты рассказывают, как они себя чувствуют, это их, вот их фотографии, это история, и мне стало интересно тут же моментально, потому что я всегда хотела завещать себя в случае чего на запчасти. Потому что это мне не жалко, и вообще, мне кажется, никому не должно быть жалко. Мы сейчас проведем голосование на эту тему, но я хотела обсудить этот вопрос со специалистом, который скажет нам, что нужно делать для того, чтобы система, система узнала, что ты готов на это, если что, и б, чтобы родственники и все прочие товарищи сопричастные никак этому там, ну, их тоже поставить в известность. Игорь Милосердов. Такая фамилия говорящая, заместитель директора по медицинской части ФГБУ НМИЦ трансплантологии искусственных органов имени Шумакова с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, существует ли в Российской Федерации какая-то процедура, предусмотренная, прописанная, чтобы человек по ней мог себя как-то вот распорядиться, если что, своим телом после смерти?
Ну, я скажу, что такой процедуры специально не существует. Исходя из нашего законодательства и закона о трансплантации, который был принят еще в 1992 году, у нас действует презумпция согласия. Это, ну, условно, другая совершенно процедура, да, когда человек изначально заявляется как согласный на донорство органов. И специально, условно, завещать свои органы для этого не нужно. Соответственно, если только человек активно не был против донорства органов после своей смерти, и об этом активно заявил, и об этом узнали врачи, да, которые занимались лечением этого человека, только в таком случае в донорстве органов условно человеку будет отказано. И, ну вот у нас такая практика, да, и такое законодательство. Поэтому специальные процедуры заявления, то есть информированного согласия и согласия на донорство у нас по закону не требуется. Поэтому...
Это интересно. Скажите, а как тогда, расскажите, как на самом деле работает эта система? Нет ли дефицита, например, вообще, ну, вот в этой вашей
части? Дефицит органов существует во всем мире.
Есть.
И, да, он есть везде, и это основная сдерживающая, наверное, сила, да, которая не дает условно всем желающим или всем нуждающимся в трансплантации получить органы для этого.
А можно ли сказать больше, вот на что больше, как бы, ожидания ждут больше всего чего больше? Можно ли как-то посчитать по количеству процентов?
Ну, конечно, есть специальные регистры, и здесь больше всего ждут пересадки почки, потому что таких больных больше всего в мире. И это популяция людей с почечной недостаточностью, которые получают лечение гемодиализом, перитониальным диализом, она увеличивается везде, и у нас в стране, и во всем мире. И, ну, и количество трансплантаций почки больше всего в мире. Да? На сегодняшний день таких операций выполняется ежегодно в мире около 80 тысяч. Соответственно, в нашей стране таких операций выполняется около 1200-1300. Да? Но вот мы говорим о том, что это количество увеличивается в последнее время. И пациенты все равно нуждаются в ней. Вот. А касаемо других органов, их тоже достаточно много, этих операций, и больных много, это и пересадка печени, и пересадка сердца, пересадка легких, роговицы, да, вот о чем вы говорите, но здесь, к сожалению, нет баланса, да, который бы позволил удовлетворить вот всех нуждающихся в этих операциях, к сожалению. И здесь эта проблема во всем мире, она стоит, она актуальна, ее пытаются решить разными способами. Вот. Разрабатываются новые методы, так скажем, биопринтинга, каких-то генно-инженерных технологий. Ну, в общем, здесь можно говорить долго об этом, но к сожалению, на сегодняшний день нуждающихся в трансплантации органов намного больше, чем органов, которые мы можем получить.
Это при том, что у нас действует презумпция согласия. То есть, как мы только что выяснили, человеку не нужно нигде специально сообщать о том, да, что он готов. Система увидит и сработает таким образом, что... А как это происходит? То есть ведется мониторинг или есть какой-то протокол действий для врачей реанимации, которые вот видят, что там фиксируется смерть, при этом есть...
Да, вы правильно все говорите. Есть определенные алгоритмы действий для врачей, есть в том числе и клинические рекомендации по этому вопросу. То есть специалисты знают, как себя вести в данной ситуации, и условно, когда не видят необратимое повреждение головного мозга, встает вопрос о дальнейших процедурах, да, и ну, основная, на которую опирается трансплантация органов на сегодняшний день, это констатация смерти мозга. Эта процедура была впервые введена в 60-х годах прошлого века, сначала в Англии, а потом во всем мире. И она позволяет условно констатировать смерть человека еще до остановки сердечной деятельности и получить органы для трансплантации не только почек, роговицы, да, что, ну, проще, скажем так, и это возможно сделать даже когда произошла остановка сердечной деятельности, а еще до остановки сердечной деятельности, когда пациент еще находится в отделении реанимации, по сути дела, констатируется смерть человека, и дальше идут процедуры по получению органов для трансплантации. Ну, мы говорим о сердце, мы говорим о легких, мы говорим о печени, поджелудочной железе. То есть, по сути дела, вот если эта система работает на отлично, то как минимум 6, а то и больше пациентов получают возможность избавиться от необратимого повреждения органов и необратимого отказа систем, да, вот различных органах. Это печень, сердце, легкие и так далее.
Вот, значит, у нас, я прошу прощения, у нас тут есть слушатели, которые задают нам вопросы по ходу нашей с вами беседы. Они могут нам присылать вопросы свои на Телеграм. Наша радиостанция, она называется, этот Телеграм называется «Говорит МСК-бот», радиостанция говорит, называется «Говорит Москва». Вот, также есть возможность написать СМС +7 925 888 88 948. Мы беседуем с заместителем директора по медицинской части ФГБУ МИЦ трансплантологии искусственных органов имени Шумакова. Мы говорим о том, каким образом работает вот система трансплантации. Скажите, когда-то давно. Сейчас давно я этого не слышала, но были такие заголовки или ходили такие байки, да, какие-то мифы, страшилки, что вот кого-то, особенно детей, где-то могут похитить на органы. Вы, ну, наверное, тоже слышали, сталкивались,
да,
с такими там заголовками и так далее. И когда-то, я уже когда-то давным-давно с кем-то беседовала на эту тему, уже не помню с кем, и вывод там был такой из этой беседы со специалистом, что на самом деле невозможно... особенно ребенка, например, да, вот в таким образом вот там взять, похитить и вот как-то его, значит, там использовать. Это вы подтверждаете, что это на самом деле сложно, невозможно?
Да, конечно, это невозможно. Это невозможно, раз. Во-вторых, я скажу, что у нас были запросы, в том числе прокуратуры, по этому, да, поводу.
Да вы что?
Что были обращения, ну, родителей там или условно какие-то обращения, ну, были обращения граждан. И проводились существенные проверки, да, с выемкой документов, с анализом там того, когда какие операции проходили и так далее, и так далее. Но факт то, что ни одна проверка в правоохранительных органах по этому поводу не выявила ни одного случая,
ну понимаете, такого, о чем говорить. Такого случая не было.
Это, ну, это официальная часть.
А есть ли возможность...
Значит, профессиональный.
Профессиональный
ответ на это невозможно просто по самой системе организации и сложности этого процесса. По этому поводу высказывалось уже много раз разными специалистами одно и то же мнение и заключение, что трансплантация органов и донорство органов, даже посмертное донорство, оно связано с взаимодействием огромного количества людей, лабораторий, специалистов, да, разных клиник. И это все настолько ограничено во времени, потому что любой орган не может храниться бесконечно. Да? Мы говорим о том, что трансплантация органов на сегодняшний день, она весьма ограничена.
А это какой интервал? Сутки? Двое?
Для
недели?
Почки это около суток или меньше суток, для сердца это 6 часов, для печени это 12 часов и так далее. Да? Но мы говорим, что это все в пределах часов от получения органа до его, по сути дела, включения в кровоток уже у пациента. Да? То есть это очень ограниченный срок времени.
Короткий промежуток.
Да, когда взаимодействие между клиниками, специалистами, бригадами хирургическими, да, происходит вот буквально, ну, на очень, так скажем, коротком промежутке времени. И, ну, в этот период вот выполнить что-то такое, о чем вот вы сейчас говорили, это просто невозможно. Просто невозможно по наличию технологий на сегодняшний день.
А еще вопрос, вот присылают тут у нас, значит, хитрые наши слушатели. Знаете, доходы людей падают, бедность и так далее. Есть выражение «продать почку». Вот выражение есть,
тоже, да,
а если
это...
такая вообще на самом деле где-то есть такая, я так понимаю, что у нас это нельзя сделать никак,
да,
официально.
Практика за рубежом в бедных странах, я не буду отрицать, она существует. С этим борется, очень активно борется международная организация, включая Организацию Объединенных Наций, Всемирную Организацию Здравоохранения. То есть на уровне вот этих международных организаций уже приняты запрещающие конвенции. И скажу больше, в России она принята также о запрете продажи и трафика органов для трансплантации. Это международный документ, который Россия ратифицировала и подписала несколько лет назад, который вводит уголовную ответственность за подобные деяния. То есть продажа органов в нашей стране, ну, уголовно наказуема.
То есть, если даже ты свой орган хочешь продать, ты просто будешь наказан. Все понятно.
Да. То есть и человек, который собирается это сделать, и тот, который условно выступает в роли посредника, и тот, который выступает в роли покупателя, просто несут уголовную ответственность в этом вопросе. Поэтому в нашей стране это, ну, абсолютно невозможно. Таких, ну, практик не было и нет ни одного случая, даже в случае. То есть, ну, я говорю, не такая, ну, нет, просто, да.
Дел таких нет, и все, и случаев,
да,
нет, понятно.
Да, дел таких нет, да. Поэтому в нашей стране это невозможно. Кроме того, что, я говорю, по закону о трансплантации, у нас разрешена трансплантация от только родственного донора, генетически родственного донора. То есть
отец ребенку там,
родители,
или мать, да, или братья.
Родители, сестры, братья, да. Вот мы,
ну, понятно.
Даже муж жене, будучи по закону родственниками, но не состоящими в генетическом родстве, не может отдать орган для трансплантации. Хотя, допустим, в каких-то других странах между супругами могут быть отношения как донор и реципиент. Но в нашей стране по закону это запрещено.
Интересно.
Чтобы не было, опять же, какой-то корысти и желания условно вступить в какой-то там фиктивный брак и, допустим, совершить
такое преступление, да. Понятно. Не, ну понятно, что это, чтобы корыстные, да, не были. Спрашивают, выплачивают ли что-то в случае, если изымаются органы родственникам. Я так понимаю, что нет, это...
Нет, это изначально это абсолютно гуманитарный акт. И гуманный акт, да, дарение, это, ну, во всех, в том числе и религиях, это, ну, по сути дела, процесс, который поощряется, и никоим образом он не может быть каким-то образом коммерциализован.
А есть, понимаете, по возрасту ограничения? Например, роговица, она стареет так же, как и все остальное, если человек в возрасте?
Дальше это вопрос к специалистам, понимаете, которые проводят условно оценку всех органов, которые в той или иной мере рассматриваются для трансплантации. Но учитывая, что существует дефицит органов, и вообще население Земли, оно просто стареет, да, вместе со всеми, то и возраст и пациентов для трансплантации, и доноров, он тоже, в общем-то, увеличивается. И на сегодняшний день могу сказать, что возраст в 70 лет как донора, да, он уже не рассматривается как противопоказание этому вопросу.
Понятно, понятно. Смотрите, ну, да, значит, тут меня просят вас подтолкнуть, чтобы вы рассказали про реестр доноров, когда человек сдает добровольные анализы, если подходит для кого-то, то может стать донором костного мозга. Это немного другая тема, Татьяна спрашивает через Телеграм. Это когда, это как донорство крови и так далее. Это тоже полезная вещь, но это не то, что
я скажу, что этот вопрос в нашей стране, ну, стал, так скажем, рассматриваться не так давно, но вот как специалист и как человек, который соприкасается с этим, пусть даже косвенно, я скажу, что, конечно, чем больше у нас будет реестр доноров костного мозга, тем больше мы спасем наших детей, потому что основная популяция пациентов, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, это дети.
И это дети с какими заболеваниями?
Это гематологические, в основном лейкозы, то есть это острые онкологические заболевания, в основном система кроветворения, то есть система крови. И для них это просто, ну, имеет огромное значение для выживания. И на сегодняшний день технологии позволяют их спасти, но только когда будет донор. А вот это вот понятие совместимости донора и реципиента, тканевой совместимости, для них имеет огромное значение, то есть чем больше выборка, чем больше популяция доноров, тем проще найти условно ребенку быстро костный мозг для трансплантации, при этом донор, в общем-то, ну, остается абсолютно здоровым человеком, он никак не страдает, ну, кроме того, что он придет.
Ну, время, да, время потратит. Ему выходной дадут. Слушайте, вот я передо мной открыта. Последний вопрос. У нас такой вечерний, расслабленная такая вечерняя, необязательная такая беседа. У меня открыты фотографии с выставки вот этой, которую вы, наверное, слышали в новостях.
Да,
называется
да.
«Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса. Сейчас там, значит, Следственный комитет в какой-то момент решил что-то проверить там, ну, она такая анатомическая, и в то же время все там видно мышцы, как они там красиво очень так стоят в жизненных каких-то позах, то вроде балерина, то вроде спортивная схватка. А как вы относитесь к этому, как вы воспринимаете? Это скорее просветительское или это как кунсткамера? Нужно ли это запрещать или пусть будет, как вам кажется? Вам как врачу.
Как врачу мне это интересно. Я об этом слышал, но я... к сожалению, не имею пока возможности это увидеть вживую.
Она на ВДНХ идет, если что.
Это пришло, да, это пришло к нам из-за рубежа. Но, по сути дела, это сейчас представляют как вид искусства, да, но скажу так, для меня это больше, ну, такой хороший, красивый анатомический препарат, на котором, условно, будущим медикам, студентам проще было бы понять анатомию, понимаете, которую они изучают. В принципе, ну, по сути дела, там, и используя трупы, да, препарированные, и, ну, наверное, да, но не скажу, что это не искусство, это, наверное, ну, для меня это больше прикладное значение, скажем так, имело.
Вы видите в них мышцы, я поняла, да, сухожилия, что вот здесь вот, понятно, да. Спасибо вам большое за комментарий. Сейчас вот, правда, нам продолжают вопросы присылать наши слушатели. Тут есть люди, кстати, которые интересуются, а как можно дать знать, например, если ты против того, чтобы, раз у нас презумпция.
Как угодно, на самом деле.
А куда? Вот я написала, например, я такая-то, такая-то, не хочу.
Ну,
куда
я отнесу? Либо, в карман. Во-первых, учитывая, что все-таки все, что происходит, это происходит с человеком без сознания, да, то это просто... Условно, можно вложить в паспорт, в документы, можно об этом информировать своих близких и родных, которые, опять же, предоставят именно ваше мнение врачам, да, ну, в случае каких-то таких серьезных обстоятельств для вашей жизни, потому что, к сожалению, до сегодняшнего дня у нас нет специальной процедуры отказов от донорства. Это разрабатывается, об этом, в принципе, все думают. И учитывая, что закон был принят, вы понимаете, в 1992 году, это очень давно, и на тот момент условия нашей жизни были совсем другими, тогда это специально никак не прописывалось как процедура, да, просто не было таких технологий. На сегодняшний день они разрабатываются, и, наверное, что-то появится, как за, так или против этого, да, потому что, я говорю, сейчас это, ну, на стадии обсуждения. Но вот таким бытовым образом выразить это можно просто, записав это на бумаге и вложив это в документы, чтобы если вы, ну, извините меня, к сожалению, окажетесь в бессознательном состоянии в медицинском учреждении, врачи были оповещены об этом, ну, факте.
Понятно,
Пока закон гласит вот таким вот рамочным, да, абсолютно общим образом.
Ну, последний
либо ваши родственники это выразили.
Понятно, да. Последний вопрос вот с телеграмма Денис Павлов задает его. Сколько сейчас людей в России ждут трансплантацию каких-то органов? Есть какая-то статистика, общее число?
Да, есть такое понятие, как лист ожидания. Он, в общем-то, у нас тоже анализируется. Он формируется из учреждений, которые выполняют эти операции. Различные, да? Ну и на сегодняшний день мы говорим о том, что в России порядка 8 тысяч пациентов ожидают различные органы.
Скольки?
8 тысяч.
Различных.
Около 8 тысяч, да. Хотя, наверное, потребность может быть и выше, потому что мы говорим о том, что не в каждом регионе, да, не в каждом субъекте Российской Федерации существуют центры трансплантации, а именно центр трансплантации формирует листы ожидания. То есть, вы понимаете, да, ну, как бы, чтобы человеку попасть в лист ожидания, ему надо, допустим, приехать
доехать
в Москву
туда,
или в какой-то,
да,
или в Новосибирск, или еще где-то, где выполняют этот вид медицинской деятельности. И те, кто не успел доехать, ну, просто не учитываются. Поэтому в нашей стране, конечно же, все зависит от того, как быстро появится отделение по трансплантации почки, печени, сердца и так далее во всех регионах, чтобы жители не только могли получить этот вид помощи, но и, в общем-то, заявить о потребности.
Последний вопрос. Минута у нас осталась. Была такая, как сейчас модно говорить, хайповая тема с пересадкой мозга или даже головы целой. Ну, вы, наверное, тоже слышали, видели, да, это пару лет назад. Оно куда-то, кстати, схлынуло. У нас вообще работы хотя бы предположительно в этом направлении ведутся, или это все из области этических, таких фантастических?
Ну, на мой взгляд, насколько вот я могу сказать, во-первых, нигде на каких-то международных конгрессах, форумах, да, мы, да, ну, регулярно
не поднимается эта тема.
Это вообще, да, тема табу. Не поднимается.
Угу,
то есть в обществе профессиональных трансплантологов эта тема даже не поднимается.
Понятно.
Поэтому говорить о ней серьезно я бы не стал.
Спасибо вам большое. Это отлично, что вы развеяли все наши сомнения. Спасибо, Игорь Милосердов, заместитель директора по медицинской части в ГБУ МИЦ трансплантологии искусственных органов имени Шумакова, был с нами на линии. Он нам подробно изложил тему. Сейчас слушаем новости, переходим к следующим нашим делам.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Давайте продолжать. Несколько таких коротких информационного характера новостей. Хотела вас ознакомить про большое исследование Яндекса о каршеринге в Москве, о судьбе каршеринга. Я, кстати, могу сказать, что у нас висит табло в студии Минтранса. Департамент транспорта города Москвы. Оно только в двух редакциях, насколько мне известно, висит у нас еще в одной радиостанции. И оно показывает статистику, это табло по пробкам. Ну, сейчас, кстати, напряжение на дорогах не очень высокое, хотя местами, да, там вот на МКАДе, на Востоке есть затруднения. И мы видим, сколько одномоментно машин, автомобилей находится сейчас как бы в городе. Вот камеры там их как-то считают, видимо, фиксируют и так далее. За сутки, чтобы вы знали, вы, кстати, можете таким образом косвенно рассчитать количество людей, проживающих в Москве, де-факто, да, или там обретающихся так или иначе здесь. За сутки в Москве, знаете, сколько автомобилей проезжает? Я вам сейчас скажу, почти 3 миллиона. Вот сейчас. 2 961 583 автомобиля всего. Сейчас, в данный момент, на дорогах Москвы находятся из этих почти 3 миллионов 442 254 машины. Я, кстати, не знаю, они учитывают ли они припаркованные автомобили. Это вопрос такой, да, открытый. Надо будет как-нибудь уточнить у Лексутова или у ГЦУДД, кто там нам все это помогал делать. При этом транспорта наземного у нас 7296. И, смотрите, я смотрела, кстати, долгое время я наблюдала за этой борьбой каршеринга и такси, потому что мне казалось, что каршеринг такая вещь, как бы ты сам у себя работаешь водителем, это такой способ экономить. Каршеринг — это дешевле, чем такси, какими бы дешевыми такси ни были. Вот. Ну, еще там твоя музыка и так далее, никаких лишних людей, есть, в общем, ряд преимуществ. 50 тысяч машин такси, и 22 921 машина каршеринга сейчас на линии, так сказать, в городе. То есть чуть-чуть меньше половины. Но вот это соотношение, оно давным-давно уже установилось, и год примерно уже оно есть. Когда-то я помню цифры 30 и 15, то есть 30 тысяч такси и 15 тысяч машин каршеринга, это до всяких коронавирусов. Сейчас 50 тысяч и 22, ну почти 23 тысячи каршеринга. И про каршеринг ходят такие слухи, что, мол, там, значит, это как такая черная метка. Видишь машину каршеринга, держись подальше, там старайся куда-нибудь перестраиваться, потому что совершенно непредсказуемо может быть поведение. Это такая народная молва. Я и сама тоже, я хотя и очень люблю каршеринг, и зачастую там, ну, хотя им пользуюсь, там и там, и здесь, и в Петербурге, там точно так же это все работает. С теми же приложениями, кстати, можно все это делать, разъезжать. Но у меня тоже есть предубеждение против водителей каршеринга. Но вот есть исследование Яндекса, которое говорит, что, оказывается, все равно водители, которые сидят в каршеринге, в целом ведут себя похоже на то, как ведут себя водители простых автомобилей. То есть медианная скорость у них такая же. Количество нарушений у них такое же, как у обычных водителей. Ничем на самом деле каршеринг не... То есть это те же самые люди. То есть это как, знаете, как про власть иногда говорят, или кто там, что это одни из нас, или силовики там, или они одни из нас. И вот каршеринг это тоже они одни из нас. В целом картина передвижения автомобиля, ну, конкретно у драйва похожа на личный транспорт. Утром они скапливаются внутри третьего транспортного кольца, то есть приезжают откуда-то снаружи, а вечером разъезжаются по спальным районам. При этом каршеринговые машины чаще всего паркуют на короткое время, например, с 8 утра до 9 вечера. 60% парковок внутри МКАД длятся меньше часа. Ну, в общем, там какие-то подробности, но больше всего меня вот заинтересовал момент, что все эти наши мысли про то, что, значит, каршеринг не очень, там, там кто хочешь. Кстати, вырос в среднем средний стаж водителя, если еще год назад это было 9 лет, средний стаж пользователей на момент запуска, то сейчас 12 лет средний стаж, что, в общем, прилично, и говорит нам о том, что это люди начинают 30 лет, наверное, да, потому что у нас права получают 18. За рулем каршеринговой машины пользователи ведут себя примерно так же, как и обычные автовладельцы. Вот. Бронируя машины каршеринга через приложение, пользователи чаще всего ездят в аэропорт, в рестораны и до метро. Вот такая вот история. Ну, это просто вам к сведению. Посмотрю я, что вы мне написали на Телеграм. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Говорит МСК-бот. Вы подписаны на мой-то Телеграм-канал. Я там веду опрос про налоговый вычет. Придите, запишитесь, пожалуйста, ко мне в ряды, а поответьте на мой опрос, и я вам там лайфхаки всякие расскажу интересные. Вот. Но это будет потом, наверное. Вот. Я все это оформлю красиво галочками и так далее. Найти меня просто в Телеграме. Просто набирайте «О, ножко», кириллицы, и все. Ну, Ну и на новости подписывайтесь на наше радио «Говорит МСК». Ну и плюс вы через Телеграм можете писать в эфир. Это самая живая наша тут, значит, лента, которая все время бежит от сообщений. Телеграм «Говорит МСК» бот. В одно слово. Андрей пишет: про каршеринг теория про плохое вождение идет с поминутной тарификацией. Сейчас тарифы фиксированы, и люди успокоились. А, что они торопились, вы думаете, или в пробках не хотели стоять. Ну да. А еще людей отключают за плохое вождение. Да, от вашей машины никто вас... У вас просто штрафы будут копиться. Ну, может, за границу не выйдете, но сейчас это уже не актуальная мера наказания, потому что никто никуда и не едет. Опасные машины — это машины доставок. Маленькие такие. Сейчас на огромной скорости чуть не сбил меня, пишет Владимир Крепышев. В Израиле ГЕТ законодательно ограничен комиссией 3%. А ГЕТ — это же такси или что? А у нас нет. Что у нас нет? У вас нет. У деревенского парня нет каршеринга никакого. Монополисты, которые перестали стесняться и творят, что хотят. Также с такси была история. Пели про низкую комиссию, когда выживали с рынка телефонных операторов. Обещали 3% брать. А сейчас тот же Яндекс на круг водителям выходит по 30%. Ну все, пошли жалобы на то, как устроен этот рынок. Но мы сейчас не будем это рассматривать, потому что я вот вам рассказала, да, все, мы вот приняли к сведению, что говорят все это так же, как обычно. Меняем тему. А, у меня на кнопках не выведена отбивка. Ну вот. Ну ладно, жалко. Значит, надо всех предупреждать, чтобы меня выставляли. Ну хорошо, меняем тему. Инженеры создали в Англии сервис, который разделил весь шар земной на квадраты 3 на 3 метра. И каждому из них было присвоено уникальное имя, состоящее из трех слов. Оказалось, что вот комбинация из трех слов, ее достаточно, любых трех слов, не одних и тех же, а разных английских, вероятно, ее достаточно, чтобы закодировать всю поверхность Земли, именно суши, с размерами 3 на 3 метра. Например, есть, значит, пандемия, вы потерялись в лесу или просто потерялись, вы пишете там в этом приложении тройной слэш и находите свою точку. То есть вы можете не успеть как бы передать свою геолокацию почему-то, например, куда-то, но вы можете передать вот это вот название этой точки, например, царапина, ролик обогащения. То есть там как бы рандомный набор слов. Вы просто смотрите, где вы сейчас, и передаете эту информацию куда-то, и так вас легко найти. Вот. И оказывается, спасатели и полиция Великобритании уже активно используют этот сервис. Вот это самое удивительное. То есть они там были настолько гибки, все это выглядит как... Ну, я смотрю иллюстрации к этой новости. Я ее сейчас, наверное, пожалуй, форварну в свой телеграм-канал, чтобы вас к нему привлечь. Вы увидите своими глазами, может даже как-то его там скачаете. Он, правда, только для эпловских пользователей. Я намеренно ушла из Apple, и поэтому у меня Android, и я не могу ничего попробовать. Ну ладно. Вот, и выглядит это как пиксельное, знаете, такой пиксел-арт. Это когда на такие квадратики разбито изображение, и оно вроде выглядит так примитивно, но в то же время интересно. Интересная идея. Интересно, что у нас в России, представляете, сколько таких квадратов 3 на 3 метра, и как можно описать всю Россию этими квадратами. Ну, большая часть России, наверное, не подлежит описанию, потому что там никого не бывает, и человеческая нога не ступала и так далее. Даже на европейской части, вот на этой стороне Урала, такие места есть. А в Телеграме нет лайков. Как это, Григорий, из Санкт-Петербурга? Заходите, я прикручу лайки, все что угодно сделаю, но лишь бы вы туда пришли. Включить геолокацию в том же WhatsApp намного быстрее, чем отправлять смс из трех слов. Геолокацию в WhatsApp? А что WhatsApp подтягивает? Что вам этот WhatsApp? Зачем вам WhatsApp, этот фейсбучный сервис? Вы знаете, был опрос недавно. Кто же его вел? Я не сохранила себе ссылку, но я точно запомнила. ФОМ, по-моему, да? ФОМ. Опрашивали людей, какими мессенджерами они пользуются. И оказалось, что, конечно, абсолютный чемпион у российских граждан из мессенджеров – это WhatsApp. WhatsApp, и все, и все на нем сидят, а WhatsApp, мы, как мы все понимаем, он by Facebook, вот, и он существенно по ряду признаков проигрывает нашему Телеграму, а у Телеграма тоже новости. Телеграм стал частично российским нашим сервисом, то есть теперь он будет подотчетным нашим товарищам РФПИ. Сейчас я открою эту новость, чтобы ничего не напутать. Они, правда, специально, они выпустили, значит, привлекли 1 миллиард долларов, выпустив бумаги, и они не могут как бы контролировать. Вот кто-то эти бумаги купил, и потом их начинают перепродавать, эти бумаги. И, ага, вот, телеграмма проверка заявления РФПИ об инвестициях в мессенджеры. На самом деле, РФПИ купил просто это у другой компании, эти бумаги. Сейчас я название ее не вспомню, но это такая... Что-то она какая-то такая, у нее название было такое азиатское, арабского характера. Вот, ну, купили и все. И теперь РФПИ вместе с Мубадала и другими ближневосточными суверенными фондами купили у китайской Alibaba Group. Это они тоже, они там и сям, да, и Алиэкспресс, и Россия, и Alibaba, они все там покупают вместе. И молодцы, мы будем ждать, и Telegram лучше, чем WhatsApp. Переходите в Телеграм, там намного удобнее. Там удобнее вести каналы, там все эти несчастные родительские и домовые чаты. Давным-давно пора перевести в Телеграм, потому что в Телеграме, когда вы создаете канал либо группу, вы можете от имени канала публиковать информацию, и все комментарии не теряются, не уползает ваше сообщение куда-то туда, неизвестно куда, а оно держится отдельным постом. А все обсуждение идет в ветке. То есть ты заходишь в этот пост и видишь это обсуждение. Это намного более рационально, плюс там можно корректировать свои сообщения, если ты своим толстым пальцем опечатался десяток раз, написав срочное какое-то. Ты можешь зайти его поменять в Телеграме. В WhatsApp нет такой возможности. Ну и так далее. Или когда там все начинают писать какое-нибудь «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», и все это, и все, и уже никто не помнит, или ты, не дай бог, какую-то организационную важную вещь, все это не закрепить в WhatsApp, ничего не сделать. Не знаю, зачем он нужен, надо его удалить, освободить место. Еще он имеет мерзкое свойство сохранять к вам в память значит, все, что там льется, то, что к вам тоже не имеет отношения. Все видео, фото, эти бесконечные какие-то аудио-голосовые сообщения, или кто-нибудь там манеру себе возьмет писать в общий чат. И все это у вас избивает память. Все это не нужно, надо это все удалить. Давайте я вам сейчас расскажу, вот у нас уже немного совсем времени осталось, я хотела с вами обсудить вопрос семейного воспитания, а также ситуации сегодняшней с очередным ребенком, так называемым ребенком Маугли. В городе Талдом нашли девочку. Она жила, ну, не то, что жила, она находилась в квартире, там почему-то начались это общение с того, что она находилась в квартире с 19 кошками и откликалась на кис-кис. И не говорил, ходил на четвереньках, не может говорить. Но, значит, оказалось, что это 6-летний ребенок, который имеет там маленькую массу тела, выглядит как 4-летний. У нее есть сестра 11-летняя, они обе были, значит, спасены оттуда, сейчас находятся в больнице. Следственный комитет уже проверяет, значит, что происходит. Появились в мессенджерах, в Телеграме, в новостях во всяких, появилось видео с некой женщиной, которая поясняет, что, значит, ребенок тут находился дня 4-5 с каким-то сожителем. Потом были опровержения, что вот эта женщина, которая давала комментарии, она не мать и даже не опекун этих детей. То есть там как-то вот тут установить, кто родители, тоже отдельная большая история. Я вижу пост у Анны Кузнецовой, нашего омбудсмена. 41 минуту назад она его написала. Она съездила и побывала там уже в этой больнице. Она держит этот вопрос на контроле. Значит, не стала бы маленькая Алина, которую откопали в хламе. А ну и фотографии отдельно можете зайти на радио «Говорит МСК», можете посмотреть, как квартира выглядит. То есть она не выглядит как квартира. Это помойка. То есть даже на помойке может быть порядка чуть больше, чем там. Вот, значит, в 6 лет Алина ростом с 4-летку, это пишет Анна Кузнецова, она укачивала себя, накрывшись одеялом с головой. Благодаря бдительности полицейского удалось, по сути, спасти две жизни. Но кто и когда передал информацию о ситуации? Почему не разыскивали детей, когда старшая девочка внезапно исчезла из школы несколько лет назад? Теперь подключены все ведомства Москвы и Подмосковья. Сначала обследование, лечение, затем будет решаться их судьба. Если получится найти родственников, которые готовы взять детей в семью, то это лучше. Алину надо лечить, кормить, ставить на ноги. Со старшей нужно заниматься. Старшая — это 11-летняя девочка. Заботиться о дальнейшем устройстве. Еще нужно разбираться в нарушениях, ошибках, которые привели к такой ситуации. Ведь сама мама сразу после рождения оставляла Алину в доме ребенка. Вот так даже сегодня, когда система профилактики работает иногда чересчур бдительно, есть слепые зоны. Они возникают, когда информация не передается от одного ведомства в другое, когда теряется по дороге или попадает в руки недобросовестных исполнителей. И в этих слепых зонах страдают дети. Надеюсь, поручение о едином ведомстве реформе опеки будет исполнена в полную силу, а нам удастся добиться удобного формата обращения за помощью всех, кому она нужна. Вот, и к этой вот новости сегодняшнюю, которую комментировать, ну, сложно, что тут скажешь, да? Ну, вот эта вот ситуация возникла. И к этой новости очень хорошо приплетается другая новость сегодняшняя, которую вы, наверное, все уже слышали, про предложение в новые учебники по обществознанию включить пункт «семьеведение». Такое название «семьеведение» для детей, школьников. Об этом сообщает глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Госдумы. Он об этом говорил. Очень многие говорили о курсе семьеведения и вообще по поводу курса воспитания. Эти моменты учтены, в том числе и в новом учебнике «Обществознание». То есть в рамках вот этого курса будет курс семьеведения. Далее, ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ в ближайшее время. По ее словам, это необходимо для реализации поправок в Конституцию. У меня к вам вопрос, дорогие друзья. Что бы вы включили в этот пункт? Это пункт, это как бы не предмет отдельный, это даже не... Ну, это вот несколько занятий этому посвятят в рамках обществознания. У них, кстати, сейчас обществознание, я уж не знаю, в каких школах как, мне понравилось. Вот я тут, значит, узнала, что в 7 классе детям предложили придумать свой стартап. Значит, придумать стартап, потом им, значит, ты придумал стартап, нарисовал логотип, там, разработал какую-то схему, и дальше ты еще должен не сам его профинансировать, там надо еще по деньгам как-то сориентироваться. Не знаю, надо будет поинтересоваться, как именно они ориентируются по деньгам, например, смотрят ли они стоимость аренды помещений коммерческих в Москве или нет, или что, как они это делают. Там еще надо будет потом, условно говоря, каждому раздается какая-то сумма, ну, виртуальная, да, скажем, у тебя есть 100 тысяч, не знаю, рублей, пусть, ну, ладно, нет, миллион. 100 тысяч мало для любого стартапа. Допустим, миллион или 10 миллионов. И тебе нужно уговорить товарища, чтобы он инвестировал в твою. Тебе нужно как бы его представить, этот проект. Все это крайне полезно и увлекательно. Они тут же начали, им запрещено инвестировать в собственные деньги, как бы в собственные проекты. То есть ты должен свою сумму потратить на кого-то другого. Но они тут же вступили в какие-то сговоры, насколько я поняла из рассказа дочери. И там как-то, значит, друг друга там подмахивают немножко. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А тут курс по семьеведению. Мне кажется, конечно, что детям, ну вот я себя помню довольно хорошо в старших классах, и, конечно, все это, ну, не воспринимается как там настоящий предмет, это не воспринимается вообще серьезно в целом в определенном возрасте. Однако я придумала, как это можно, вот эту всю эту идею превратить в благо и во что-то интересное. Не секрет, конечно, что если дети растут в благополучной семье, то это, конечно, вообще совершенно никакая не гарантия, что у них тоже все сложится хорошо. Нет гарантий вообще никаких. Но они, скорее всего, будут в курсе того, как следует обращаться там внутри семьи и так далее. А вот если этого не происходит, если экспертизы родителей недостаточно, если это сильно проблемные родители, сильно проблемные семьи, вот в этом случае, как только их начнут разбирать, например, на таких уроках, это может быть действительно интересно. Или разбирать с другими детьми, если нету такого проблемного случая, допустим, в классе, разбирать то, как реагировать на то, если рядом что-то такое происходит. Вот это важно, разве нет? Как вы думаете? Что бы вы включили в такую историю? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, семьеведение очень своеобразный еще, наверное, неустоявшийся термин, да? Но так или иначе, мне представлялось бы очень важным учить детей говорить слово «нет». Ребенок любит всех, тех, кто ему улыбается и так далее. Это азбучная истина, конечно. И более того, иметь и формировать, и не видеть в этом ничего дурного, свою, отличную от кого-то другого, точку зрения.
В семье. Мы же говорим про семьеведение.
Именно для того, что... Алло.
Да.
Именно для того, чтобы правильно парировать родителям и иметь свою, ну, если позволите, такой индуизм, да, точку интима. то есть когда не мамино мнение и не папино является руководящим.
Гурген, разве их нужно этому учить? Они сами начинают говорить «нет». Я могу сказать, я начала понимать, как хорошо иметь маленьких детей, тебе надо куда-то ехать, ты их посадил назад, рядком пристегнул и поехал, куда тебе надо, запланировав остановку на обед и в туалет. Сейчас я не могу всех рядком посадить, я половину могу посадить, а с половиной мне надо вести переговоры очень длительные, уточнять, какое расписание, какие пожелания. И все приходит к тому, что мне проще, это как со взрослым человеком приходится разговаривать, и что мне проще просто не брать его с собой, этого взрослого подростка, и пусть он сидит и занимается своими делами, а я поеду, куда мне надо, в расслабленном виде. Они сами умеют это говорить, нужно ли их учить этому?
Вы знаете, да, я считаю, что их нужно учить не просто говорить «нет», а спокойно, не эмоционально мотивировать. Так, чтобы они смогли мотивироваться, если к ним подходит взрослый. То есть здесь уже этика общения, а взрослые разные. А дети очень маленькие и очаровательные, да. И часто взрослые просто отнимают время для перцепции, для... Там, я не говорю, сигнификации у детей, да, но, так сказать, они могут теряться периодически. Конечно, предварительно мы предупредим ребенка, чтобы он не клевал на такие простые вещи, как конфеты и улыбки. Но это сделаем мы. И в нашем присутствии он, конечно, царь и король. Или как это, царь и бог, да?
Значит, спасибо, Гурген, спасибо. Мне кажется, Гурген говорит просто про уроки безопасности, о том, как не следует беседовать или вступать ни с кем, допустим, в переписки, вступать в группы лишние, ненужные, где много незнакомых и так далее, и так далее. Но это да, это тоже экспертиза, которую не все родители, к сожалению, видимо, могут предоставить. Светлана Ляхова... пишет нам через Телеграм, говорит МСК-бот. Напишите, у вас есть еще 3 минуты, чтобы написать. И, кстати, можете все еще дозвониться к нам сюда в эфир. 7373948, наш прямой эфирный номер, чтобы вы включили в такой курс о семьеведении. Что бы вы там написали? Что нужно обязательно указать? Что-что? Чего не знают? Каких прописных истин не знают дети? Нужно ли их прописывать? О чем нужно говорить? Светлана пишет. Есть уроки литературы, на которых можно обсуждать все проблемы, в том числе и семейные, на примере литературных произведений. Девочек Маугли нету в литературных произведениях, Светлана. Но ведь это же тоже проблема. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Анастасия.
Да.
Да. Добрый вечер, да, Олег. Вы знаете, я вот у внука недавно прочитал, это давно еще, правда, в 6 классе, по-моему, было, и там слова из Даля. И написано так. Искренне, есть такое слово искренне. На Руси искренне ведется, что жена мужу поддается. Вот это, я думаю, что правильно.
Домострой? Детей... Нет, Олег, никакого домостроя. Жена начинается. Григорий вот, да, говорит, девочек будут учить, чтобы они при входе домой извинялись. Да, при выходе из дома тоже надо извиняться, говорить, простите меня, пожалуйста, я пошла на работу. Да, так раньше же был предмет психологии, этика семейной жизни. Был, да сплыл, все, его больше нет. А главное, Сергей Валерьевич, вы вот помните, что там преподавали? Я вообще ничего не помню. И мне было смешно все это слушать, потому что, мне кажется, этот предмет семьеведения надо начинать преподавать лет с 30-40. Вот это вот по-настоящему становится, люди ходят к психологам разговаривать об этом, а на самом деле это тот самый возраст, а может быть даже чуть позже, когда впору об этом порассуждать, проанализировать, принять решение верные какие-то, потому что жизнь же, она не одинаковая всегда, она не все время прямой линеечкой куда-то вас ведет, и вы, значит, как по колее, там, значит, как по рельсам по ней едете, и у вас все время есть какие-то сомнения, и именно в эти моменты вам, может быть, нужна помощь семьеведа какого-нибудь, традиционалиста. Но тут еще надо своего подобрать. Это же очень все такое разное, такое индивидуальное. Чему там нужно учить? Мне кажется, что нужно брать единственный способ привлечь внимание и, возможно, принести пользу, это брать жесткие различные случаи, разбирать их и приводить примеры того, как можно противодействовать, противостоять, не попадать в такие ситуации. Что делать, если ты такую ситуацию видишь? Вот чему можно научить, наверное. И тогда мир, может быть, станет чуть лучше. и чуть меньше детей Маугли будут находить в каком-то тряпье и мусоре. 21 час, я с вами прощаюсь. У микрофона была Анастасия Аношко. Слушаем новости.